Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 4 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Первонаперво в этом часе новости, с которыми вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41. В Москве после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий. В Челябинске после недельного перерыва возобновляются слушания по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Движение в метро было приостановлено. Спасатели эвакуировали более 150 человек. Израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения капрала Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Убит активист военизированного крыла Хамас. Подвергся обстрелу Исламский университет в городе Газа. О жертвах не сообщается. Ранее правительство Израиля отвергло ультиматум экстремистов, требовавших к утру 4 июля выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных, говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризм, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе, сообщили российские агентства. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что для устранения последствий пожара потребуется не менее 10 дней. Мэр подчеркнул, что энергосистема Москвы находится в плачевном состоянии, и для нормализации ее работы потребуется не менее полутора лет. В результате пожара без электричества оказались почти 600 зданий, в том числе 3 больницы. Было парализовано движение транспорта. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу о жестоком избиении рядового Андрея Сычева старослужащими танкового училища. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков. Он свою вину отрицает. Интересы Сычева представляют его мать, сестра и 2 адвоката. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Общественная организация «Патриоты Петербурга» начинает сбор подписей в поддержку инициативы о выдвижении президента России Владимира Путина на третий срок. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Мы согласны с мнением Валентины Матвиенко, что смена президента такой великой страны, как Россия, на данном этапе внесет дестабилизацию в стране. Это принесет непоправимый вред как экономическому благосостоянию, так и политической стабильности в России. Говорится в письме, которое пресс-служба недавно созданной общественной организации «Патриоты Петербурга» распространила среди журналистов. На прошлой неделе губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что выступает за третий срок для президента Путина. При этом она понимает, сказала губернатор, что окончательное решение будет принимать сам президент и его администрация. Патриоты Петербурга тем временем, подхватив слова главы города, собираются начать сбор подписей горожан во всех районах Петербурга и выслать их в Москву на имя президента Владимира Путина. По мнению сборщиков подписей, это станет еще одним аргументом Путину в принятии решения участвовать в выборах 2008 года. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сегодня пройдет встреча глав парламентов 3 самопровозглашенных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Как сообщил Интерфаксу, спикер абхазского парламента Нукзар Ашуба планируется подписание соглашения о сотрудничестве.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза хотело бы установить более тесные отношения с Россией, в частности, в сфере торговли, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозо.
Мы просим у государств-членов ЕС мандат на переговоры с Россией, чтобы заключить с ней масштабное соглашение, которое придаст новое качество нашим отношениям. В частности, мы хотели бы говорить с Россией о создании зоны свободной торговли, как только она вступит во Всемирную торговую организацию.
Сказал глава Европейской комиссии. В России за неделю будут уничтожены еще более 315 тысяч бутылок алкогольной продукции из Грузии и Молдавии, которая признана Роспотребнадзором несоответствующей санитарным нормам. Об этом сообщил главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, с начала июня только в Москве были уничтожены более 139 тысяч бутылок молдавского и грузинского вина и других алкогольных напитков. Кроме того, более 5,5 тысяч литров вина из Италии, Испании, Франции, Германии и Португалии признанного недоброкачественным. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Девалю. Он был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года. И этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне, в том числе и Том Деваль. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том Деваль был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Говорил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. США намерены продать Пакистану 36 истребителей F-16. Стоимость сделки оценивается в более чем 5 миллиардов долларов. Как заявил Белый дом, Соединенные Штаты стремятся укрепить стратегическое партнерство с Пакистаном. 15 лет Вашингтон блокировал продажу F-16 Пакистану в знак протеста против его военной ядерной программы. Однако в марте прошлого года эмбарго было отменено благодаря усилиям Исламабада в борьбе с терроризмом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа Светлана Вольская.
И теперь о погоде. На северо-запад Европейской России пожалует новый атлантический циклон, обещают синоптики. Здесь местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но будет тепло. В центре России сегодня и завтра местами не исключены небольшие короткие дожди, днем до 25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем от 24 до 26 выше нуля. В Москве днем переменная облачность без осадков, максимальная температура 23 градуса тепла, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей утренней программе.
День памяти жертв геноцида еврейского народа в Риге. Российский рубль. Насколько он станет конвертируемой валютой? Фестиваль современного танца «Открытый взгляд» в Санкт-Петербурге.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения разменяла 8-й десяток. Отметим этот праздник в сегодняшнем эфире и мы, репортажами и материалами наших коллег. Кроме того, приглашаем к общению и слушателей «Радио Свобода» и предлагаем вам ответить на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Продолжает нашу программу репортаж из Латвии в Риге. Сегодня поминают жертв Холокоста. Слово нашему корреспонденту Михаилу Бомбину.
На рижских улицах приспущены государственные флаги. Памятные траурные мероприятия с участием президента Латвии Вайри Вики Фрейберги пройдут сегодня и возле массовых захоронений в Бикернеке и Румбале, и на еврейском кладбище, и у Рижской хоральной синагоги на улице Гоголя, где 4 июля 1941 года нацистами заживо были сожжены около 1000 граждан еврейской национальности, часть которых составляли спасавшиеся от Холокоста беженцы из Литвы. Во время Второй мировой войны Латвия стала местом массового уничтожения евреев, чему способствовали определенные антисемитские настроения в латвийском обществе. Гитлеровцы вошли в Ригу 1 июля, а в витринах магазинов уже появились таблички «Юденфрай» от евреев свободно. За время Холокоста в Латвии было уничтожено более 100 тысяч евреев, которых свозили сюда с оккупированных фашистами территорий, в том числе и практически вся 80-тысячная местная еврейская община. Активное участие в карательных акциях принимала так называемая команда Виктора Арайса. свидетельствует очевидец тех событий латвийский историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы только из латышей, без участия немцев, которые по его заданию вот совершили это черное дело. Мы избрали этот день днем памяти жертв еврейского холокоста в Латвии, потому что это было и так задумано, кстати, немцами, чтобы показать, что евреи не люди. Это дается сигнал всем. В провинции везде, что надо уничтожать и убивать евреев, это делается среди белого дня при большом стечении народа, что дается сигнал к началу всеобщего погрома. Мы знаем одну из групп, это известно, это была группа Арая. Вторая группа, какая-то временная группа Бикмана. Известно, что из соседних дворов и домов латышские добровольцы, это к тому времени уже была создана команда Арая, хватало мужчин и гнала их туда, в синагогу.
Рассказывал историк Мейер Вестерман. С осуждением Холокоста выступали и Сейм, и президент Латвии. И тем не менее, власти выражают озабоченность ростом молодежных профашистских организаций. Последний тому пример. 1 июля активисты Союза национальных сил торжественно отметили у памятника свободы 65-ю годовщину вступления гитлеровских войск в Латвию. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Москве 6 часов 11 минут, вы слушаете Радио Свобода. Развитию и популяризации танца как части современной культуры посвящен проходящий в эти дни в Петербурге 8-й международный фестиваль современного танца «Открытый взгляд». Получившие большую популярность на Западе различные стили и техники современных танцев завоевывают и Россию. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
7 лет фестиваль проходил на сцене театра «Станция» в Доме культуры первой пятилетки и в Театре юных зрителей. Дом культуры сломали, освобождая площадку для второй сцены Мариинского театра. И основные проекты фестиваля, мастер-классы, решили перевести в культурный центр Троицкий в Невском районе. Здесь в 4 хореографических залах и на малой сцене проходят ежедневно по 5 мастер-классов фестиваля, которыми руководят американские, шведские и финские педагоги. Это и модерн, и джазовый танец, и особенно популярный сегодня среди молодежи хип-хоп и современный европейский танец. Говорит представитель Генерального консульства США в Петербурге Татьяна Космынина.
В Петербурге второго такого проекта нет. Он совмещает то, что называем перформанс, то есть сценическую деятельность с образовательной деятельностью. Это уникальная организация, которая совмещает школу, начиная со всех возрастов, и группу, которая выступает перед публикой на, в общем, очень профессиональном уровне. В Америке это очень-очень распространено, когда театральные коллективы, профессиональные и непрофессиональные, но высокого уровня, очень много времени посвящают образовательной деятельности. Я считаю, что в условиях современной России это очень хороший опыт. Современный танец в Соединенных Штатах развивается очень активно. И тот вклад, который делают американские педагоги и американские танцовщики, приезжая сюда и давая возможность российским зрителям познакомиться с этими техниками и увидеть что-то новое, мне кажется, что это чрезвычайно важно.
По сложившейся традиции в фестивале участвуют одни из самых интересных компаний, представляющих разные танцевальные направления. Фестиваль открылся спектаклем «Янтарная комната» американской танцевальной компании «Звиданс», посвященную утратам в сфере искусства знаменитой русской янтарной комнате. Впервые на фестивале появился хип-хоп-проект американской компании «Ill Style». Российский современный танец представлен петербургским «Ингуан-театром», театром Саши Кукина, москвичами Дарьей Бузовкиной и Тарасом Бурнашовым и гостем из Челябинска Владимиром Голубевым. На гала-концерте выступит труппа «Канон Данс» и приглашенные педагоги фестиваля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 14 минут. Программа продолжает. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта. Израильские войска подвергли этим утром ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», час прессы. Черный политический пиар в российской прессе. Кто заказывает и кого заказывают? Обсуждают Дмитрий Ольшанский, автор статьи «Кремлять», и Сергей Мулин, редактор отдела политики «Новой газеты». Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Продолжает нашу программу выпуск спортивных новостей. Вчера в чемпионате мира по футболу был выходной, значит, вновь все внимание любителей спорта приковано к столице Великобритании, где продолжается уимблдонский теннисный турнир, третий в сезоне турнир в серии «Большого шлема». Понедельник обошелся без сенсаций, если не считать поражения японки Аи Сугиямы от малоизвестной французской теннисистки Северин Бремон в двух партиях 6-7, 3-6. Ну а так, все претендентки на победу продолжают участие. Среди них три представительницы России. Елена Дементьева выиграла у американки Шинаи Перри в двух сетах. Мария Шарапова в трех партиях одержала победу над итальянкой Флавией Пинеттой. А Анастасия Мыскина нанесла поражение Елене Янкович из Сербии и Черногории в двух партиях. Вышли в следующий круг две представительницы Бельгии, Ким Клейстерс и Жюстин Анен-Арден. А также продолжает участие первая ракетка соревнований, француженка Амели Морисмо. Она взяла верх над Анной Иванович из Сербии и Черногории. У мужчин завершил выступление последний оставшийся россиянин Дмитрий Турсунов. В пятисетовом поединке потерпел поражение от Яркуни Еменина из Финляндии 5-7, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9. Первая ракетка турнира Роджер Федерер одержал очередную победу на травяном покрытии, выиграв у Томаша Бердиха из Чехии 6-3, 6-3, 6-4. А его главный соперник за титул лучшего теннисиста планеты, испанец Рафаэль Надаль, нанес поражение Ираклию Лабадзе из Грузии 6-3, 7-6, 6-3. Хорват Марио Анчич в пяти партиях взял верх над Новаком Джоковичем из Сербии и Черногории. Маркос Багдатис Киприот выиграл у британца Энди Мюррея. Австралиец Лейтон Хьюитт одержал победу над Давидом Феррером из Испании в четырех партиях. Еще один испанский теннисист Фернандо Вердаско уступил в пяти сетах чеку Радику Штепанику. Ну и выбыл из Уимблдона белорус Максим Мирный. Он уступил шведу Йонасу Бьоркману в пяти сетах. Вчера прошел второй этап престижной веломногодневки «Тур де Франс», который пролегал между городками Оберне и Эш-сюр-Альзет, а это уже Люксембург. Протяженность этапа 228 километров. Самое быстрое время показал австралиец Робби Макьюин, который предпринял за несколько метров до финиша решающий спурт. Вторым финишировал Том Боуэн, бельгиец, а третьим стал норвежец Тор Хусхофт. В итоге генеральную классификацию возглавил Хусхофт, вторым идет с отставанием на 5 секунд Боуэн, Макьюин отстает от лидера на 8 секунд. Сегодня состоится третий этап по дорогам Люксембурга. В Афинах прошли престижные легкоатлетические соревнования в рамках супер-гран-при ИААФ. В забеге на 800 метров у мужчин победу одержал россиянин Юрий Барзаковский. А еще один представитель России Дмитрий Богданов был восьмым. На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Ольга Котлярова. Второй финишировала украинка Татьяна Петлюк, а на третьем месте еще одна россиянка Светлана Черкасова. В тройном прыжке у женщин первенствовала Татьяна Лебедева, показавшая результат 15 метров 23 сантиметра. Второй была Анна Петых, а третий Виктория Гурова. Пермский баскетбольный клуб «Урал Грейт» подписал контракт с известным литовским специалистом Римасом Куртинайтисом. Ну и о футболе. Вчера поступило сообщение о том, что ФИФА отстранила сборную Греции от участия в международных соревнованиях. ФИФА руководствовалась решением своей хартии о том, что правительство не имеет права вмешиваться в дела федерации, поскольку нарушает правила о самостоятельности и независимости национальных футбольных ассоциаций от органов власти. Что же касается чемпионата мира, сегодня состоится первый полуфинальный матч в 23 часа по московскому времени. На поле выйдут сборные команды Германии и Италии. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 1 июля российский рубль не стал более конвертируемой валютой, чем он был до этого. Формальная отмена сохранившейся еще ограничений на некоторые виды валютных операций сама по себе мало что изменила в условиях не только внешней, но и внутренней конвертируемости российской валюты. Тему продолжает Сергей Сининский.
Ограничений на некоторые валютные операции, которые теперь отменены формально, в России оставалось совсем немного. Большую их часть отменил новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в прошлом году. А возможность свободно открывать счета в зарубежных банках и граждане России, и компании получили еще раньше. Поэтому формальная отмена последних ограничений, степень конвертируемости рубля меняет мало. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть достаточно четкое определение понятия конвертируемости. Валюты является полностью конвертируемой, если ее можно в любой стране мира купить-продать, она является частично конвертируемой, если не во всех странах, но в каких-то странах можно провести вот эти операции. Соответственно, то, что мы называем конвертируемость рубля, на самом деле это снятие валютных ограничений, которые, безусловно, положительные, но, строго говоря, не означает, что тут же в ряде стран возникнет интерес к рублю, и можно будет свободно рубли там продавать или покупать, или обменивать на другие валюты.
Одна из самых стабильных валют Европы до введения евро. Немецкая марка обрела конвертируемость спустя 10 лет после появления, когда в странах Западной Европы было отменено большинство ограничений на валютные операции. Из Эссена руководитель Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Роланд Дёрн.
Чисто теоретически любое государство может объявить свою валюту конвертируемой. Но как это отразится на национальной экономике? В Германии, например, одной из предпосылок конвертируемости дойчмарки было полное доверие к ней со стороны населения. То есть люди, несмотря на отсутствие ограничений, не стремились переводить свои сбережения в другие валюты или за границу. Именно это и создает конвертируемость.
Вообще, полная отмена каких-либо законодательных ограничений на движение капиталов – практика в мире относительно новая. Например, в США или Германии это произошло в середине 70-х годов, а в Южной Корее – лишь в 1998. Более того, внутренняя и внешняя конвертируемость валюты той или иной страны могут формироваться в разной последовательности. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Внешняя конвертируемость зависит от спроса и предложения валюты, прежде всего от международного спроса. То есть она никак не связана с внутренними ограничениями. Скажем, Италия до 80-х годов имела крупные внутренние ограничения, но поскольку Италия крупная и важная страна, то во многих странах был спрос на итальянскую лиру, и, соответственно, можно было говорить о внешней конвертируемости, а внутренней конвертируемости не было.
А сегодня самый яркий пример внешней конвертируемости валюты при явном отставании внутренней – китайский юань. Спрос на него в мире велик, учитывая объемы экономики Китая, четвертый в мире после США, Японии и Германии, и ее влияние на мировую экономику. Но в самом Китае до сих пор сохраняется множество валютных ограничений, как для работающих здесь иностранных компаний, так и для китайских граждан, если они хотят перевести деньги за границу. При этом объем прямых иностранных инвестиций в Китае в 2005 году в 5 раз превысил их приток в Россию.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Переходим к следующей теме. Газета Wall Street Journal опубликовала статью о серии демонстраций, проведенных у правительственных зданий Соединенных Штатов Америки иммигрантами из России. Как утверждает газета, около десятка публичных акций, проведенных в прошлом году под лозунгами борьбы с чеченским терроризмом, под лозунгами, осуждающими реакцию американского правительства на ураган Катрина, были организованы на средства, переданные бывшему бостонскому таксисту Борису Борщевскому, лидером движения «Идущие вместе» Василием Якименко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заказчик, по словам автора статьи, посуливший неограниченные средства на оплату народных выступлений в США, якобы определял их темы, а Борщевский с помощниками обеспечивал явку. Дешевле – $20 – обходилось присутствие наркоманов, алкоголиков и бездомных. Дороже – 30 – российских эмигрантов. Wall Street Journal вышла на эту историю благодаря бывшему помощнику Борщевского, обеспокоенному тем, что организация демонстраций на американской земле на иностранные деньги может быть незаконна. Он обратился и в газету, и в американскую прокуратуру. Насколько убедительны свидетельства того, что Москва является заказчиком американских демонстраций? Я задал этот вопрос автору статьи Wall Street Journal Эллену Каллисону. У двух человек из числа организаторов демонстраций есть электронные письма от Якименко. Их в свое время переправил им Борщевский, глава этого дела в Америке. И в этих письмах Якименко упоминает события, которые действительно произошли. Кроме этого, на эту связь указывают интернетные сайты, открытые в преддверии демонстрации. На что, как вы считаете, рассчитывали инициаторы? Как мне показалось, организаторы не ожидали от них ничего. Для этих людей это прежде всего было бизнесом. Они платили себе деньги, выделенные спонсором, и оправдывались за них, собирая в определенных местах так называемых демонстрантов и фиксируя эти собрания на пленке для отчетности. Если же кто-либо наверху и имел некие грандиозные планы открыть, скажем, античеченский фронт в США, что не исключено, потому что организаторы намеревались провести подобные демонстрации и в Вашингтоне, и в Лос-Анджелесе, то эти планы не воплощены. Я не думаю, что эти выступления имели какой-либо вес. А как отреагировали на вашу публикацию американские власти? Мы почти ничего не знаем об их реакции, известно лишь, что они не открывали официальное следствие. Это был корреспондент газеты Wall Street Journal Эллен Каллисон. Как в контексте американских законов могут выглядеть попытки иностранных граждан финансировать демонстрации на улицах американских городов? Об этом мой коллега Ян Рунов беседует с Брайаном Андерсоном, сотрудником Манхэттенского института политических исследований.
У нас разрешено устраивать демонстрации протеста, даже если это оплачено иностранными организациями. В Америке совершенно открыто работают зарегистрированные лоббистские агентства почти всех государств мира. Первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова на территории Соединенных Штатов. И демонстрации протеста, даже оплаченные из-за границы, подпадают под эту категорию. Даже если финансирование исходит от государств с недемократическими режимами или от коммунистических и неонацистских организаций? Реакция на это зависит от легальности демонстраций и финансирования, то есть насколько деньги, переведенные из-за границы, идут на мероприятия, не нарушающие американское законодательство. Например, если демонстрация мирная, разрешенная местными властями. Другое дело, если иностранные деньги идут на проведение террористических актов, на распространение заведомо лживой информации, которая может нанести ущерб Америке, и это вступает в противоречие с американским законом. Если нет такого рода нарушений, то я не вижу ничего страшного в демонстрациях, оплаченных кем угодно. Свобода слова, собраний и демонстраций гарантирована всем в нашей стране. Газета Wall Street Journal, опубликовавшая статью о том, что граждане Соединенных Штатов маршировали на деньги организации, связанные с Кремлем, тоже пользуется свободой слова и свободой информировать Америку и весь мир о приемах российской пропаганды. Но я не знаю американских законов, которые могли бы воспрепятствовать таким демонстрациям.
А законно ли платить участникам демонстраций?
Американские группы часто это делают. Платят людям за то, чтобы они участвовали в протестах. Это один из способов мобилизовать общественное мнение. Способ сомнительный, но привычный. В свободном обществе такое не считается опасным, потому что у нас есть пресса, которая раскрывает подоплеку и информирует об этом общественность.
Из Нью-Йорка передавал наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее на наших волнах.
Увеличение штата областных чиновников – одна из тем обзора периодических изданий Нижнего Новгорода. Мастер-класс по узбекскому плову. Подробности в панораме культурных событий.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения разменяла восьмой десяток. С этим связана главная тема утреннего эфира и наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ?
Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Окончание весеннего призыва в армию». Участники передачи. Руководитель антимилитаристической ассоциации России Сергей Сорокин. Руководитель столичного муниципалитета Северная Медведкова. Председатель призывной комиссии Объединенного военного комиссариата Бабушкинский города Москвы Наталья Генералова. Отказник Сергей Хохлов и журналист Анна Рудницкая, ведущий Карен Агамиров. Человек имеет право в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Палестинский представитель при ООН Риад Мансур призвал Совет Безопасности заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Реакция на письмо Мансура пока неизвестна. Этим утром израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что для устранения последствий пожара потребуется не менее 10 дней. Челябинский гарнизон и военный суд возобновляют после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Стив Грин и еще 4 солдата обвиняются в убийстве 4 мирных жителей. В случае вынесения обвинительного приговора солдатам грозит смертная казнь. У главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи были номера телефонов ряда иракских чиновников и депутатов парламента. Как сообщил один из депутатов, номера были обнаружены в базе данных мобильного телефона Азаркауи после его гибели. Сегодня в Киеве, как ожидается, состоятся переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией. В Москве сегодня пройдет встреча глав парламентов 3 самопровозглашенных республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве.
И вновь о погоде, о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сохранится умеренная теплая погода, комфортная для большинства людей. И лишь на северо-западе европейской территории повышенный фон атмосферного давления может отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. На юге европейской территории ослабление жары будет благоприятным фактором для людей, плохо переносящих жару при высокой влажности воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура 23 выше нуля, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
К главной теме утреннего эфира. На Ставрополе одна из основных проблем и автолюбителей, и ГАИ БДД – разбитые дороги. По данным ГАИ, из-за ям и ухабов в крае происходит третья часть всех дорожно-транспортных происшествий. Из Ставрополя передает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Проблем у работников госавтоинспекции Ставропольского края немало. Это и недостаточное финансирование, и, как результат, недоукомплектация личного состава, и скудное материальное обеспечение, из-за которого даже форму порой приходится шить на личные средства. Их служба опасна. Нередко инспекторов, дежурящих на трассах или работающих на месте ДТП, сбивают пьяные водители. Зачастую сотрудники ГИБДД становятся жертвами преступников, скрывающихся на угнанных машинах. Но главное – ухудшающееся из года в год качество дорожного покрытия, из-за чего страдают и автолюбители, и работники ГАИ. Первые ругают многочисленные ямы и ухабы, из-за которых приходится чаще положенного менять ходовые запчасти, а пешеходы ломают ноги.
Вот дороги, посмотрите, я уже разбила, мне дороже обошлось. Вот она перевязана, и ногу с компрессом, лекарства. Вот дороги, посмотрите, школьная улица не асфальтирована. Ну куда это годится так, а?
Вторые, справедливо ссылаясь на ту же причину, отмечают рост ДТП. Только в минувшем году треть аварий в крае, около 1000, произошли из-за плохих дорог. В результате погибли более 150 человек. Простой пример. В Пятигорске по улице Московской поток машин по направлению к центру города движется по встречной. Только так можно объехать ямы 20-сантиметровой глубины, которые здесь через каждые 2 метра. А из-за одной 1,5 метра в диаметре на перекрестке постоянная пробка. Не лучше обстоят дела и в краевом центре. Местом шоферских проклятий в Ставрополе служит улица Космонавтов, которую неоднократно закрывали. Ездить по ней опасно.
Присутствует значительная ямочность на улицах Космонавтов, Мичурина, Репина, Бурмистрова, Новорошилова. В связи с чем госавтоинспекция на этой неделе вынуждена принять меры к запрещению движения транспортных средств по улицам Космонавтов и Ворошилова.
Говорят в ГИБДД. Если, к примеру, в соседней Чечне большая часть дорожного покрытия была разбита гусеницами бронетехники за период обеих войн, то в благополучном Ставрополье одно оправдание проблеме – нехватка бюджетных средств. Причем именно местных бюджетов. Росавтодор содержит федеральные автотрассы в надлежащем порядке.
36 миллионов средств у нас в этом году выделено. Ну, вообще, по прошлогоднему акту обследования, значит, порядка 213 миллионов нужно. А ну, давайте начнем с того, что налог на дороге куда идет? Налог владельца транспортных средств, содержание дорог куда идет? Федеральный бюджет на содержание федеральных трасс. Все, что на земных муниципалитетах, все это на местный бюджет садится. В том или ином виде все равно мы содержим и городские дороги, и федеральные.
Рассказал начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергиенко. Большую проблему автодорожным службам создают камнепады и оползни, а в зимнее время снежные лавины, из-за которых практически на всю весну ежегодно останавливается движение по Транскавказской магистрали, соединяющей юг России с республиками Закавказья. Оползнями 2 года назад был полностью разрушен участок автотрассы Ставрополь-Невиномыск у села Татарка. Дорога закрыта. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ? С таким вопросом обратился Юрий Багров к жителям и гостям российской столицы.
Неплохие, в общем-то. Бывают претензии, но в целом хорошо работают. Я, честно говоря, попал недавно в аварию. Очень они сильно помогли во всех отношениях. Ну, помогали просто в той ситуации трудной.
Нормально. Я на дороге работаю уже более 17 лет водителем. Так что каждый выполняет свою работу. Они свою, я свою. Конечно, более лояльно к нам относятся, честно говоря. Нормально все.
Да я с ними, в принципе, еще не сталкивался никогда с сотрудником ГАИ, чтобы мне что-то с ними складывалось. Машины нет, то есть мотоцикл, но еще ничего не сталкивался. У каждого своя работа. Вот что об них отзываться. Как работают, я же не поймал их, допустим, за что-то за руку. Я как могу о них что-то говорить?
К счастью, нет. Так что все нормально. А у моей дочери были проблемы, но которые очень хорошо решались. И авария была, и регистрация. Но все было нормально, и страховку получили вовремя. Я не ругаю, я их жалею.
Никак, у меня нет машины.
Пристают не по делу, хотят денег. Как обычно. Это нация, это гаишная нация. И больше их никак не обозвать. Они уже, не знаю, без денег не могут жить. Они выходят как на заработки на дорогу. Не то, что там подсказать водителю. Вот недавно ввели вот это с включенным светом фар езду. Они штрафуют сразу, без предупреждения. Хотя нигде не так, что по телевизору массовой информации такой не было. Где-то в их газетах специальных это проходило, а для широких масс это доходит по слухам, скажем так. И, то есть, они не разъясняют, они же обязаны не только наказывать, но и разъяснять, они штрафуют без всяких предупреждений. Как с ними бороться? По-моему, бесполезно с ними бороться.
В ГАИ плохие отношения, деньги все берут, взятки и в карман все кладут. Ну, я с ними плохо, вообще с милицией плохо.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ. А пока на наших волнах панорама культурных событий. Вот ее некоторые заголовки. Мастер-класс по узбекскому плову. Серебряная монета в память художника Александра Иванова. Японские поклонники Битлз к 40-летию единственного визита этой группы в страну.
Сталик Ханкишиев, автор книги «Казан», «Мангал» и другие мужские удовольствия, только что выпущенные московским издательством «Калибри», триумфально дал мастер-класс по узбекскому плову в рамках Московского книжного фестиваля. С несколькими помощниками Сталик Ханкишиев приготовил 5 различных видов плова на более чем 400 человек, собравшихся в воскресенье 2 июля во внутреннем дворике Центрального дома художника на Крымском валу. Основной плов был приготовлен в Казани объемом в 250 литров. Еще до этого житель Ферганы Ханкишиев провел в Москве 3-дневный мастер-класс в редакции журнала «Гастроном». Композитор Эндрю Ллойд Уэббер, автор таких мюзиклов, как «Иисус Христос. Суперзвезда», «Эвита», «Призрак оперы» и других, выставляет на нью-йоркском аукционе «Кристис», принадлежащую ему картину Пабло Пикассо, портрет Анхеля Фернандеса де Сото. Цель Уэббера – отдать все полученные деньги на благотворительность. Эксперты считают, что речь может идти о сумме от 40 до 60 миллионов долларов. Аукцион состоится 8 ноября. В честь 200-летия со дня рождения русского живописца Александра Иванова с понедельника 3 июля выпускается в обращении серебряная монета номиналом в 2 рубля. На ней изображена главная картина художника «Явление Христа народу». Тираж 10 тысяч. Иванов работал над картиной более 2 десятилетий в Риме, куда он уехал в возрасте 24 лет и провел 28 лет жизни. Вернувшись в Россию, Александр Иванов скончался через 6 недель. «Явление Христа народу», посмертно признанное шедевром русской живописи, при жизни вызывало крайне противоречивые оценки. Среди поклонников картины были Гоголь и Герцен, среди противников – академические художники и представители православной церкви. Японские поклонники «Битлз» отмечают 40-летие единственного визита прославленной группы в эту страну. Токийский отель, в котором «Битлз» останавливались в 1966 году, организовал специальные туры, последние перед намеченным на ближайшее время сносом отеля. А Джани Ноа, первый муж поп-певицы и кинозвезды Дженнифер Лопес, согласился изъять интимные детали их совместной супружеской жизни из своей будущей книги. Сделал он это не добровольно, а по решению Лос-Анджелесского Верховного суда, куда обратилась Лопес. Фильм «Возвращение Супермена» режиссера Брайана Сингера побил рекорд кассовых сборов за первые 5 дней компании Warner Brothers, заработав 84 миллиона долларов. Общий голливудский рекорд держит фильм компании Paramount Pictures «Война миров», поставленный Стивеном Спилбергом, 104 миллиона за первые 5 дней.
Панораму культурных событий представил Кирилл Кобрин.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Расширение штата областных чиновников, критика работы мэра города, уровень загрязненности воздуха – все это темы обзора периодических изданий Нижнего Новгорода, с которым вас познакомит Олег Родин.
Губернатору добавили подчиненных, сообщает газета «Нижегородский рабочий». Штат областных чиновников расширяется на 229 человек. С предложением увеличить аппарат правительства выступил губернатор Валерий Шанцев. Свою инициативу губернатор объяснил тем, что многие областные комитеты и министерства оказались перегружены функциями и работой. Сотрудники там трудятся, не покладая рук, до позднего вечера без выходных. Когда вопрос о росте числа чиновников, сейчас их штат превышает 1000 человек, обсуждался на комитетах. Мнения народных избранников разделились. Если госслужащих станет на 220 человек больше, то затраты областного бюджета вырастут не на 10 миллионов, а на все 100, выразил опасение нижегородский депутат Владимир Привалов. Однако на заседании областного законодательного собрания дебатов уже не было. Депутаты поддержали главу региона. Резкой критике деятельности нижегородского градоначальника посвящен материал Вадима Андрюхина в еженедельнике «Новое дело» под заголовком «Нам не нужен позер во главе города». По мнению директора Нижегородского завода шампанских вин Юрия Лисенкова, департамент архитектуры и градостроительства занимается не развитием города, а лишь сбором мзды с застройщиков. Те дают чиновникам взятки и после этого, чисто по своему разумению, начинают выдумывать проекты, не согласовывая их с властями. Что касается многочисленных зарубежных поездок чиновничьей братьи, то всем давно уже стало ясно – не за опытом они едут, а отдохнуть, отправляются в своеобразный туристический тур за казенный счет. Позерством веет и от ныряния мэра с аквалангом за пустыми бутылками на дно Мещерского озера, от его байкерских нарядов и гонок на мотоцикле, продолжает Юрий Лисенков. Знаете, мне мэр города где-то там на дне озера не нужен. Мне, как любому нормальному нижегородцу, нужен пусть и скучный, пусть и не молодой, но нормальный хозяйственный мужик, горячий патриот нашего города, чье слово закон, который не будет перекладывать свои промахи и свое неумение управлять большим городом на своих подчиненных, чем любит заниматься мэр Вадим Булавин, и которого, судя по его жалобам, не слушаются даже начальники ЖЭКов. «Тысячи нижегородцев боятся дышать» – это заглавие статьи Егора Верещагина в газете «Нижегородский рабочий» о загрязненности воздуха в так называемой столице Поволжья. Газета предупреждает горожан о присутствии в атмосфере из-за промышленных предприятий и горящих свалок множества вредных веществ. Это, среди прочих, угарный газ, который, попадая в легкие, связывается с гемоглобином и блокирует доставку кислорода к тканям. Отравление может закончиться летальным исходом. Далее метан. В смеси с углекислым газом поровну, что также вызывает отравление, попадая в организм человека. Присутствуют также диоксины, большая группа химических соединений, которые образуются при горении поливинилхлоридов и оказывают огромный токсический эффект на все органы человека. Попадает в атмосферу даже фосген, который применялся в годы Первой мировой войны как химическое оружие. Действует на организм удушающе, вплоть до летального исхода. При горении на свалках синтетических материалов, пленки, поролона, пенопласта образуются цианиды. Они являются причиной смертельных случаев во время бытовых пожаров. Об этих опасностях вдыхаемого горожанами воздуха сообщает газета «Нижегородский рабочий».
С периодическими изданиями, с обзором периодических изданий Нижнего Новгорода вас познакомил Олег Родин. В Москве 6 часов 45 минут и вновь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе. Сегодня в Киеве, как ожидается, состоятся переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией. Израильские войска подвергли этим утром ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Инфляция в России, пошлина на экспорт нефти из России, поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, объем вкладов частных лиц в российских банках – все это тема экономического обзора.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В связи с этим он назвал вполне реальными и выполнимыми планы правительства удержать рост потребительских цен в 2006 году на уровне от 8 до 9%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк России уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 мая увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 35,3% по сравнению с такой же датой 2005 года, составив примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей. По текущему курсу это $110 миллиардов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за 4 месяца года сократилась на 0,3% до 54,2%. Венгерский ОТП банк достиг договоренности о покупке более 96% акций российского Инвест Сбербанка, входящего в число 50 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки в сообщении сторон не раскрывается. Венгерский банк был создан в 1949 году как государственный сберегательный банк. Став через 40 лет коммерческой кредитной организацией, сейчас он входит в состав крупнейшей в Венгрии одноименной группы, занимающей более 24% внутреннего банковского рынка.
С последними экономическими новостями вас в утренней программе сегодня знакомит Иван Трифилов. И в завершении... Курс иностранной валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 87 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
Отчасти экономике посвящена и следующая наша рубрика. программе «Вопрос рублем» ведущая Ольга Романова обсуждала тему «Если ты такой умный, то почему такой небогатый?» с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
А вы знаете, у нас очень часто в России бывают благие начинания, они выворачиваются шиворот на выворот. Вот укрепление властной вертикали, вертикали власти, когда начали назначать все больше и большее количество выбранных лиц, оно вдруг удивительным образом перебросилось на высшую школу. Вот у нас в высшей школе государством назначены лидеры, государством назначены лучшие. Вот это примерно так же, как было в стахановские времена, когда на Стаханова работала целая шахта. С той только разницей, что в Стахановы выбирали действительно лучших, и потом уже на них начинала работать целая шахта. А у нас выбирают худших, выбирают разложившиеся вузы. Вот берут вуз, который ничем не известен, кроме как прекрасными кадрами 30-летней давности. За последние 30 лет этот вуз разложился полностью, и уже, судя по всему, он по реальным результатам работы, он никого, кроме преступников-то, выпускать не может. Или маменькиных сынков, которые проплачивают обучение. Этот вуз объявляют лидером, его вдруг объявляют вузом инновационным. Ему на инновации дают огромные деньги совершенно. И понятно дальше, что с этими деньгами будет происходить. Это самая уродливая, самая деформированная форма рыночной системы, когда внешне все вдруг живут по законам рынка, но на кого-то начинают сыпаться деньги вот просто так, вне зависимости от результатов работы, вне зависимости от качества работы. Поэтому вот в том виде, в котором сейчас реализуется национальный проект образования, я думаю, что это беда для системы образования. Это еще хуже, чем то время, когда денег не хватало, и все были примерно одинаково бедные. Ведь из уравниловки можно выйти по-разному.
А что же делать? Вот выходить из уравниловки, давать другим, получится то же самое.
Я думаю, что устанавливают четкие правила игры, в которых деятельность зависела бы от качества. Это можно делать. Но сейчас даже правила установления качества реального образовательной системы, они отсутствуют, их нет. Вот посмотрите, что с рейтингами происходит. Сейчас министерство, кстати, стало бояться рейтингов как огня, и не случайно. Потому что ясно, что рейтинги – это очень условная вещь. Вот. Есть, например, рынок, есть показатели безработицы, есть количество людей, приходящих на биржу. И вот у тех самых вузов, которые сейчас объявляются лидерами, которым сыпятся деньги огромные по национальным проектам, эти вузы имеют худшие показатели по трудоустроенности выпускников.
Может быть, это к лучшему, поскольку вы сказали, что вузы в основном сейчас выпускают коррупционеров, многие вузы. Многие, если они остаются без работы, так может быть и ничего?
Вопрос более сложный на самом деле, более многомерный. Остаются без работы люди, которые попали в плохой образовательный процесс, в очень плохой, не получили образования, не готовы к жизни.
Но при этом научились брать.
Научились брать и давать, да, но очень большая часть их устроена, опять-таки, родителями по блату, по протекции, и они входят в систему, они в ней функционируют.
Тогда, как вы думаете, откуда же возьмутся в этой стране новые интеллигенты, новое поколение интеллигенции?
Я думаю, что они произрастут естественным образом вопреки складывающейся системе.
То есть, как обычно?
Да.
Это был фрагмент программы «Вопрос рублем». Гостем ведущей Ольги Романовой был ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий.
В Москве 6:53, и новый поворот программы. В Берлине открылся фестиваль мирового уличного футбола, первый чемпионат мира по уличному футболу. Он проходит как часть культурной программы чемпионата мира по футболу. В соревнованиях принимают участие команды более чем 20 стран. Награда победителям – Кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиком в 1994 году за гол, забитый на чемпионате мира в собственные ворота. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Первый мировой чемпионат по уличному футболу будет проходить на специально смонтированном из стальных элементов стадионе на 2200 зрителей с большими экранами, на которых можно будет также смотреть и матчи чемпионата мира. В центре стадиона закрытая хоккейного типа площадка с воротами немного шире и немного ниже хоккейных. Вратарей нет. Правила, по которым проводятся игры, по-своему уникальны. Нет судей, как нет и пенальти, и удалений.
Первое правило – чистая благородная игра, без нарушений и оскорблений. Продолжительность матчей в предварительном турнире 12 минут, а начиная с четвертьфинала – 20 минут. В команду разрешено включать и девочек. Это обстоятельство и то, что об отдельных правилах команды могут договориться между собой, сулит разнообразие. Например, возможны игры, где гол, забитый девочкой, будет считаться за два. Могут быть матчи, где ближайшему к воротам игроку будет, как вратарю, разрешена игра рукой. Все споры должны разрешаться самими игроками, и только в случае серьезных разногласий могут быть подключены специальные независимые посредники. Несколько слов об инициаторе фестиваля и инициаторе создания мировой сети уличных футбольных клубов берлинце Юргене Грисбеке. Он был доцентом в одном из университетов Колумбии в дни убийства Эскобара, и непосредственно реагируя на это преступление, Грисбек сразу же выступил в колумбийской печати с инициативой турнира уличных команд Колумбии памяти Эскобара в родном его городе Медельин. Этот турнир «Футбол во имя мира» собрал 500 команд. Юргеном Грисбеком двигало желание противопоставить честный футбол спирали насилия, наркотиков и бедности. В 2000 году в Германии был поддержан новый проект Грисбека «Уличный футбол во имя толерантности». А после решения о проведении чемпионата мира FIFA в Германии, инициатива Грисбека организовать мировую сеть и чемпионат-фестиваль была поддержана FIFA и включена в культурную программу. Помогла Юргену Грисбеку поддержка правительства Германии в создании виртуальной коммуникационной платформы. И вот для первого чемпионата мира по уличному футболу все готово. Звучит своеобразный гимн фестиваля. Нетрудно было бы предугадать, что это рэп. Если сами проекты во многих странах носят не в меньшей степени, чем спортивный, социальный характер, то программа фестиваля, помимо матчей, включает и соревнования национальных традиций приготовления пищи, состязания диск-жокеев разных стран. Короче, это большая пати в районе Кройсберг, являющимся не только в Берлине, но и во всей Германии символом толерантности и совместного проживания представителей более чем 200 стран. От имени правительства фестиваль открыл министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Выступая на открытии, президент FIFA Зепп Блаттер, говоривший по-английски, по-немецки, по-французски и по-испански, в частности сказал: футбол для лучшего взаимопонимания. Это как раз то, что мы здесь сможем ощутить. Мы сводим вместе команды стран, которые в политическом секторе ни за что бы не встретились. Но здесь, на фестивале уличного футбола, здесь, в Кройсберге, это удается с самого начала. Это грандиозно. Символизирует слова Зеппа Блаттера, участвующая в чемпионате, израильско-палестинская команда. О команде из Афганистана рассказывает ее опекун. Меня зовут Али Аскалали. Наша команда возникла 2 года назад как часть немецкого социального проекта в Афганистане, который включал в себя также и организацию уличного футбола. Мы построили специальную спортивную площадку для футбола в провинции Парван и организовали встречи с командами из Ирана и Пакистана. У нас образовалось много своих команд, и здесь в Берлине играет сборная лучших игроков этих команд. Слова бургомистра Берлина Клауса Воверайта, слова, которые в переводе не нуждаются.
And that we will have a wonderful championship here in Kreuzberg. Welcome to Berlin once again.
Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. В 2010 году чемпионат мира по футболу пройдет в Южноафриканской республике. Там же состоится и второй чемпионат по уличному футболу.
О первом чемпионате мира по уличному футболу в Берлине рассказывал наш корреспондент Юрий Векслер.
Завершен очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
Ситуация на Ближнем Востоке. Парадокс российской политики. Занятость несовершеннолетних детей. Вы узнаете, как эту проблему решают в Екатеринбурге, а также узнаете о состоянии российских спутников.
В интерактивной части ждем ваших ответов на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками госавтоинспекции.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470.